Здравствуйте! В эфире Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Вы слушаете новости. Чехию посетит председатель парламента Украины. За нелегальное прослушивание телефонных разговоров 5 лет лишения свободы требует правая оппозиция. 150 лет назад впервые была издана повесть «Бабушка» Бажены Немцевой. А теперь об этих и других событиях подробнее. В среду 9 февраля Чехию посетит председатель парламента Украины Владимир Литвин. В Староградской ратуше его встретит мэр Праги Павел Бем. После этого состоится беседа Литвина со спикером Нижней палаты парламента Чешской Республики Лубомиром Заралоком и другими чешскими депутатами. В тот же день Владимира Литвина примет президент Чехии Вацлав Клаус. В программе главы украинского парламента и встреча с предпринимателями. Кроме того, Ассоциация по международным вопросам и посольство Украины в сотрудничестве с институтом СЕРЖ проведут общественную дискуссию об актуальной ситуации в Украине. Нелегальное прослушивание телефонных разговоров в будущем могло бы стать новым уголовным преступлением, за которое грозило бы до 5 лет тюремного заключения или денежные штрафы. Внести данные изменения в законодательство на следующей неделе собираются предложить депутаты правой оппозиционной гражданско-демократической партии. Люди, телефоны которых прослушивались бы легально, однако это не привело бы к их привлечению к уголовной ответственности, могли бы обратиться в суд и потребовать финансовую компенсацию. Новую усовершенствованную версию известного грузового самолета С-130 «Геркулес» «Джи» продемонстрировали в пражском аэропорту Кбели пилоты США. Согласно официальной информации, чешская армия не собирается покупать эту технику, однако по неофициальным источникам и этот вариант возможен. Во время пражского саммита НАТО Чехия обязалась пополнить свою авиафлотилию грузовыми самолетами. В рамках компенсации советского долга она рассчитывала получить 3 самолета «Антонов Ан-70». Российская сторона, однако, не выполнила это условие, предложив взамен 3 самолета Ил-76МФ, которые, в свою очередь, не устраивали чешскую армию. На пограничном переходе Фолмана чешские полицейские передали своим немецким коллегам подозреваемого, который был арестован на основе европейского ордера на арест. Речь идет о первом случае подобного рода в Чехии. В Германию был возвращен украинец, который, по версии немецкой полиции, в начале января убил свою жену в приграничном городке Страубинг. В пятницу в Праге на Вышеградском кладбище припомнили 185-летие со дня рождения самой известной чешской писательницы Бажены Немцевой. Организаторами акции стали Пражский национальный музей и общество имени Бажены Немцевой. В этом году исполняется 150 лет издания лучшего произведения писательницы «Повести «Бабушка», которая была переведена на все европейские, в том числе и на русский язык. По данному поводу чешская почта выпустит марку с изображением главной героини повести в соответствии с иллюстрациями художника Адольфа Кашпара в книге 1903 года. И в заключение выпуска о погоде: в Чехии переменная облачность, температура воздуха от -3 до 1 градуса тепла, ветер умеренный. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
В студии вас приветствует Ася Чеканова. Напоминаю, что ваши приемники настроены на волну чешского радио Прага. Сегодня мы приглашаем вас совершить путешествие в амазонские джунгли, где черпает вдохновение чешский художник Отто Плахт. Я передаю слово Ларете Вашковой.
Казалось бы, что творческий путь чешского художника Отто Плахта, достаточно ярко заявившего о себе в 90-е годы, предначертан. Критики считали его одним из наиболее интересных творцов своего поколения. Однако в 1993 году 31-летний пражанин повстречал в Миами перуанского шамана и художника Пабло Амаринго и увидел его картины, созданные под влиянием наркотика яхе или айхуаска – напитка шаманов, сделанного из коры лианы. Может быть, вы помните, что в письмах к Аллену Гинзбергу, тогда еще неизвестному молодому поэту в Нью-Йорке, писатель Берроуз описывает свое путешествие в джунгли Амазонки и поиск галлюциногенного, расширяющего сознание местного наркотика яхе. Этот наркотик использовался в ритуальных целях местными шаманами, иногда чтобы находить потерянные объекты, иногда тела или души людей. Отто Плахт вскоре после знакомства с Амаринго отправился вслед за ним в Перу, в город Пукалпа на окраине амазонских джунглей, где начал преподавать в его школе. Однако на более длительное время пражский художник, женившись на индианке и дождавшись собственного потомства, осел среди индейцев племени Шипиво в деревеньке Сан-Франциско. В соответствии со строго соблюдаемыми правилами и под руководством шамана Отто Плахт испробовал напиток из айхуаска, так называемой лианы смерти, который, как признается сам художник, навсегда изменил его психику и восприятие мира. Индейцы избегают употребления айхуаска и боятся его. Плах договаривался с местными жителями на испанском, на котором говорят все, но индийский оказался для него твердым орешком.
Ale indiánskou řeč jsem se naučil zcela pasivně, jenomže něco rozumím a v pár slov znám.
Indijský jazyk já vyučil pasivno, skoro na úrovni panímání. Znaju několik slov, no a pšat se po-nastojášemu na tom jazyke já nikdy neuměl. Je to ještě jedna příčina, za kterou já odtuda ujechal, tak jak mnou ovladělo ošušení, že u mě už nic sil po-nastojášemu naučit se tu řeči. Индийский язык очень сложный. Человеку не за что зацепиться, и нужно приложить много усилий, чтобы им овладеть.
Живя в амазонских джунглях, Отто Плахт научился изготавливать краски из коры тропических деревьев и наносить с их помощью свои впечатления на москитьеры, то есть муслиновые занавески, защищающие от москитов. Иногда художнику удавалось заработать на продаже таких картин. Целый январь начавшегося года в Праге в галерее «Нова Синь» Плахт прямо перед глазами зрителей создавал свои картины. На полотнах художника, свидетельствуя о пересечении нескольких миров, перемежаются тропический муравейник, алхимическая лаборатория движения, а то Карлов мост в сплетении амазонских лиан или многоцветный вихрь, нисходящий под всплески барабанной дроби. Новая монументальная работа, за создание которой Плахт принялся 6 января, возникала в присутствии посетителей галереи. Она состоит из 72 квадратов и, как ее характеризует сам художник, вырастает из коричнево-корневого цвета грунта джунглей, из которого вырывается в цветной спектр, присущий духовной энергии.
Это такая струя подсознания, которой я отдаюсь, в которой все еще нахожу что-то новое. Подсознание, сохраняющего ассоциации опыта, как личного, так и культурного. Опыта, связанного не только с амазонским первобытным лесом, а сами амазонские джунгли являются не источником для фантазии, а скорее источником энергии, из которой потом эта фантазия произрастает. Может быть, я и смог бы не писать картины год, но дольше вряд ли, потому что это как потребность в терапии. Для меня это способ отрешиться от всех проблем, хотя от них и невозможно уйти на самом деле. Пугает меня лишь представление, что если так писать картины до бесконечности, можно себя совсем стереть, можно как бы исчезнуть, а может, это и есть идеальное состояние.
Задается вопросом Плахт. Судьба созданного Отто Плахтом в январе огромного полотна пока непредсказуема. Может быть, оно будет расчетвертовано или распродано по квадратам, а может, спрятано в депозитарий. Художнику хотелось бы, чтобы все составные части картины побыли вместе. К счастью, обо всем происходящем в галерее был снят видеофильм, и редкий проект останется запечатленным не только в памяти тех, кому посчастливилось побывать в эти дни в Новой Сине, но и на кассетах. В Перу Отто не покидало ощущение, что эта земля, рождающая сплошь и рядом одних художников.
Индианская геометрическая способность видеть геометрию.
Способность индейцев видеть геометрические узоры меня вдохновляет, как и множество бытовых предметов, которые их окружают, например, текстиль и керамика, которые являются художественными произведениями. Индийская культура и индийская цивилизация вообще в себе исторически несут определенный детский мистический заряд, который является ужасно творческим. То, как они способны видеть окружающее, также близко современным формам выражения творчества.
С несколькими перерывами Плахт прожил среди индейцев до 1999 года и, вспоминая о давнем импульсе к переселению в амазонские джунгли, говорит:
просто у меня была потребность исчезнуть отсюда, где меня преследовала какая-то инфантильная горечь по отношению к европейской культуре. Но через несколько лет все стало на круги своя. Я понял, что все везде одинаково, нерешаемо и полно боли. Нигде в мире не откроется земля обетованная, что, конечно, можно было понять и раньше. И я вернулся домой. Здесь я вырос и провел большую часть своей жизни, то есть я пражанин, который ездит на свою дачу в джунгли, а не перуанский безумец. Еще будучи в Перу, Плахт придумал плод Амазеон, который мог бы стать местом встреч людей, которым не безразлична судьба джунглей, что-то вроде своеобразной культурной резиденции. Найдется ли спонсор такого проекта, Отто Плахт готов дать ему в залог свое крупноформатное полотно. Единственное, что тормозит художника, это его собственный опыт, приобретенный среди индейцев.
Я не знаю, если вообще это вгодно, якобы эти люди, якобы, это моя похиба, если число 1, что...
Я не знаю, нужно ли привлекать к осуществлению этого проекта других. Это первое мое сомнение. По опыту знаю, что многие, кто туда приехал и втянулся в джунгли, начали все радикально менять в своей жизни. Это кажется очень положительным в начале, но эти люди позже уже не могут по-настоящему вернуться в цивилизованный мир. И несут на себе ношу вечных скитальцев, которые не могут нигде остановиться.
Вы слушаете Радио Прага. Практически у каждого из нас в юности был свой музыкальный кумир. Его портретами увешивались все стены, песни заучивались наизусть, а автограф звезды подавно был пределом всех мечтаний. Кумиром нашего сегодняшнего собеседника в конце 80-х годов прошлого века был родоначальник чешской бардовской песни Карл Крыл. Во что переросло подростковое увлечение? Об этом в рубрике «Хобби». Интерес к творчеству поэта, эмигрировавшего в 1969 году в Германию из оккупированной Чехословакии, Иржи Купшовский, ныне сотрудник крупного чешского концерна, объясняет так.
Od malička se mi líbily písně a písňové texty, které dávaly smysl. Potažmo se v nich
projevovalo. С самого детства мне нравились песни и песенные тексты со смыслом. В них проявлялась языковая изобретательность и некоторая шаловливость.
Радио «Свободная Европа», редактором которого Карл Крыл стал в Мюнхене, каждое воскресенье передавало его программу «Крылогия». Крыл пел в эфире свои песни и читал стихи, обличавшие оккупантов, приехавших в страну на танках в августе 1968 года. «Свободную Европу» глушили, но разве могло это остановить почитателей творчества чешского барда?
Nevím, jak je tomu u ostatních pamětníků, ale moje zkušenost byla, že čím byly vlny kratší...
Не знаю, как у других, но по моему опыту, чем короче были волны, тем качественнее был прием. Если мне не изменяет память, в 1988 году «Свободную Европу» глушить перестали. Тогда записывать все, что звучало в эфире, стало намного проще.
Каждое воскресенье Иржи Купшовский дежурил у радиоприемника, боясь пропустить очередной выпуск «Крылогии».
Písničky jsem měl samozřejmě soustředěné na kazetách a básničky či sbírky básní.
Písně já zapisoval na audiokasety a stichy перепisoval na píšuší mašinky. Когда в ноябре 89 года произошла бархатная революция и все изменилось настолько, что в Чехословакию смог приехать и Карл Крыл, мне в руки попал список его произведений. И я был очень удивлен, что у меня есть практически все его песни и стихи, полное собрание, единственное, но оно было неупорядоченным.
Král dobu je tah do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Než hledí si stách, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hruze, Inter Arma silent muse, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje tak, do veliké dálky.
В 89 году, когда Карл Крыл вернулся из эмиграции на родину, по всей стране возникло несколько клубов его поклонников. Самый большой и до сих пор работающий – пражский, дэчинский и братиславский. Иржи Купшовский был одним из основателей клуба в своем родном северочешском городе Устье над Лабом. Каждый клуб издавал свой собственный журнал. В Устье в течение трех лет, с 1990 по 1993 годы, выходил журнал «Вубежник» – «Циркуляр», осветивший за время своего существования все творчество Крыла.
Většinou se jednalo o rukopis básně či písně, rozhovor s autorem a samozřejmě jeho.
Чаще всего мы публиковали рукописи стихотворений или песенных текстов Крыла, интервью с автором и его автограф. Но не только. Были в журнале и стихотворения членов нашего клуба. Мы были в том возрасте, когда каждый пробовал перо. Клуб в какой-то степени именно таких творческих людей и притягивал. Не знаю, издается ли до сих пор кто-нибудь из наших членов, я бы этому не удивился.
Говорит Иржи Купшовский.
Co však považuji za nejdůležitější a co bych si dovolil vyzdvihnout je fakt, že jsme samozřejmě se souhlasem autora.
Что я считаю самым важным и хочу подчеркнуть, это факт, что мы с согласия автора опубликовали полное собрание его работ, вышедшее за 20 лет его эмиграции и бывшее практически закрытым для чтения здесь. Сейчас, когда все это уже есть в книгах и на компакт-дисках, наша затея кажется лишенной смысла. Но в то время она действительно имела смысл.
Иржи, а какое впечатление производил Карл Крыл в личном общении? Насколько я знаю, вы с ним переписывались и несколько раз встречались.
Asi bych to rozdělil do dvou období. Období první, krátce po té, co přijel z exilu.
Я бы выделил тут два периода. Первый, когда он только-только приехал из эмиграции, и второй, непосредственно перед смертью. Сначала он был очень открытым, прямо излучавшим дружелюбие. Например, после концертов он всегда угощал своих друзей и знакомых. Позднее, как мне кажется, он стал вести себя как звезда. Разумеется, когда тебе множество людей говорят, что ты гениален, трудно в это не поверить.
Ponurém osvětlení gotického sálu. Kupčíci vyděšení hledí do misálu. A houfec mordýřů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů.
Завершит нашу сегодняшнюю программу рубрика «За Прагой». Либор Кукол откроет для вас Моравские горы Бескиды.
Зимой в замке ездить не принято. Во-первых, все замки закрыты, во-вторых, дворцы не отапливаются, и в-третьих, смотреть роскошные сады в январе тоже не очень интересно. Поэтому зимой чехи ездят в горы. Злопыхатели иногда говорят, что в Чехии есть только холмы, а не горы. Но мы, чехи, считаем, что это злостная клевета. Хотя самая высокая гора Чехии, Снежка, насчитывает всего 1602 метра, но это, по-нашему, уже очень высоко. Но не будем отвлекаться на лишние рассуждения и отправимся в Моравские горы Бескиды.
Бескиде, Бескиде, кто по тебе идет? Черноокий бача, овечки задача. Черноокий бача, овечки задача. Ай, бачо, бачо наш, черну кошулку маш, кто тию опере, гриш мамненьки не маш. Кто тию опере, гриш мамненьки не маш.
Бескиды расположены на востоке страны, на Моравско-Словацкой границе и являются самой западной частью Карпат. Почему в Бескиды приезжают туристы? В Бескидах красивая природа. Это не Альпы, где на вершинах уже не растет ни одно захудалое дерево. Бескиды – это красивые зеленые леса. Здесь можно ходить по лесу, собирать грибы или чернику, которых здесь растет очень много. Но опять же, за грибами и черникой ходят летом. Зимой люди приезжают в горы кататься на лыжах. В Бескидах об этом знают, и поэтому спортивные горожан ждут в горах десятки подъемников и трасс для лыжников-бегунов.
Я не мам маменьку, але мам галанку. Она мне опере черну кошуленку. Она мне опере черну кошуленку.
Горная система Бескиды на границе с Польшей и Словакией славится обилием снега и продолжительностью снежного покрова. Туристов привлекают здесь условия для всех видов лыжного спорта, красивые живописные окрестности. Это идеальное место для желающих спокойно провести отдых на природе, без конкуренции за место на подъемниках и трассе. Так пишут о Бескидах в туристических справочниках.
Бескиде, Бескиде, кто по тебе идет? Черноокий бача, овечки затача. Черноокий бача, овечки затача. Ай, бачо, бачо наш, черну кошульку маш. Кто тию вибере, гдиш мамьеньки не маш. Кто тию вибере, гдиш мамьеньки.
Пражане ездят в Кроконоше, это на северо-востоке Чехии. Поскольку пражане самые зажиточные жители Чехии, в Кроконошских горах их ждут самые высокие цены. Бескиды, о которых я вам сегодня рассказываю, обслуживают в первую очередь жители Остравы. Пражане и иностранные туристы сюда приезжают редко. В этом есть одно большое преимущество. Цены здесь гораздо ниже. Тем не менее, близость промышленного центра Остравы горам одновременно вредна, как и полезна. Загрязнение воздуха до недавнего времени представляло серьезную угрозу для природы Бескид. Но поскольку в Остраве были многие заводы закрыты, воздух в Бескидах стал чище и лесы здоровее. Нет худа без добра, люди остались без работы, но природе стало легче. Как я уже говорил, Бескиды расположены на чешско-словацких границах. К счастью, чехам и словакам разрешено пересекать границу в любом месте, не только на официальных пограничных переходах. Поэтому грибники и лыжники могут заниматься своим делом, не думая о том, где конкретно они в данную минуту находятся. Тем не менее, паспорт лучше иметь всегда с собой. Гражданам третьих стран такое не разрешается, чтобы они слишком быстро не нашли грибные места. Какие самые знаменитые места Бескид? В первую очередь, это самая высокая гора Бескид – Лисагора. Ее высота составляет 1323 метров, и на ее вершину не поднимается канатная дорога, поэтому прогулку на эту гору можно порекомендовать только туристам с неплохой физподготовкой. Хотя я говорил, что везде в Бескидах есть прекрасные леса, на Лысую гору это утверждение не распространяется. Лысая гора действительно лысая, на ее вершине елок не найти. На горе Радгошт находится сразу два интересных памятника. Здесь дружно стоят и языческий бог Радегаст, и Кирилл с Мефодием. Стоят ли они дружно или нет, конечно, судить трудно, поскольку расстояние между памятниками примерно 2 километра. Язычницкого бога Радегаста здесь уважают до сих пор. В его честь даже назвали самое лучшее моравское пиво, которое готовят недалеко от горы Радгошт в деревне Ношовице. Все-таки Радегаст подходит для пива лучше, чем Кирилл и Мефодий, согласитесь?
Бескиде, Бескиде, кто по тебе идет? Черноокий бача, овечки затача. Черноокий бача, овечки затача. Ай, бачо, бачо наш, черну кошульку маш. Кто тебе ее выбере, když мам енки не маш? Кто тебе ее выбере?
Бескиде, Бескиде, кто по тебе идет? Черноглазый пастух с овцами. Поется в одной из самых известных чешских, вернее, моравских народных песен. Но красивым Бескидским горам посвящена не одна песня. Песни Бескиды в исполнении островской рок-группы Буты. Я с вами, уважаемые слушатели, на сегодня попрощаюсь.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9980 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz.